Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия недели 7 по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора протоиереем Александром Шаргуновым. Далее детская передача «Троицкий колокольчик».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону! Дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви, православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения, восстановление и реставрация православных храмов и монастырей, духовное образование и просвещение, православная литература, церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное, декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки к православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая Virtual Expo, Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка». Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу. Далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской, направо, до Тишинской площади. Дорогие братья и сестры, 30 мая в субботу в 12 часов в Большом зале консерватории имени Чайковского состоится отчетный концерт хоровой школы Московского подворья Троицы Серкиевой Лавры. Вход по бесплатным билетам, справки по телефону, код 495-684-31-64, 684-31-64. Дорогие наши слушатели, приглашаем вас в четверг, 28 мая, в 18 часов, конференц-зал Российской государственной библиотеки, бывшая Ленинка, где состоится очередная встреча из цикла «Православная книга» на радио «Радонеж». В ней примут участие обозреватель радио «Радонеж» Виктор Александрович Саулкин, священник Александр Шумский, директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров, ведущая, доктор филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки, ведущая радиопрограммы «Уроки русского языка» Татьяна Миронова. Проезд до станции метро «Библиотека имени Ленина», адрес: улица Воздвиженка, дом 5/3, третий подъезд, конференц-зал.
В эфире чтение и объяснение
сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя седьмая по Пасхе святых отцов Первого Вселенского Собора. Евангелие от Иоанна, 56-е зачало, глава 17, стихи с 1 по 13. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл им имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Мы слышим сегодня в Евангелии первосвященническую молитву Спасителя. Она исполнилась на святых отцах Первого Вселенского Собора. «В том вечная жизнь, — говорит Господь, — да знают Тебя единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Не плоть и кровь открывают человеку это знание. По свидетельству Спасителя, апостолу Петру, а Отец, сущий на небесах. Только не ложное, не прелестное знание Бога, которое никто не может дать, кроме Бога, дает Церкви вечную жизнь, для которой созданы все люди, и которую Церковь должна донести до всех людей. Прежде чем проповедовать истину и спасать людей истиной, Церковь, те, кто принадлежит ей, должны сами познать истину не одним умом, но ощутив в себе дыхание божественной жизни. И со страхом и трепетом, с радостной готовностью ничего не пожалеть, только бы не утратить этого дара, свидетельствовать о присутствии единого истинного Бога в своей жизни. И если есть присутствие Его в нашей личной жизни, то она становится связанной с жизнью других людей. Истина — это любовь, которая рождается от познания вечной жизни, познания Бога. Без любви нет церкви. Где умирает любовь, говорят святые отцы, там умирает дело Христово, там церковь перестает быть церковью. И вот эта любовь, о которой Господь говорит в своей первосвященнической молитве. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, кого Ты мне дал, ибо они Твои». Неужели Господь не молится обо всех, а только о Своих учениках? «Ученики Христовы, — говорят святые отцы, — это добрая земля, на которой небесным сеятелем посеяно доброе семя. Если погибнет это семя, то весь мир зарастет дикой сорной травой. Поэтому необходимо смирение и мудрость. Надо оградить вначале малое поле, то, с чего началась Церковь Христова. Надо спасти то малое стадо, в котором присутствует сам Христос, а потом уже можно идти дальше. Сколько мечтателей было в истории человечества и в Церкви, в том числе таких, что горделиво предлагали осчастливить сразу весь род человеческий. Христос тоже пришел всех спасти. Но разница заключается в том, что проходило немного времени, и от обещаний этих мечтателей ничего не оставалось. Во всех этих лжеучениях была одна особенная черта — желание понравиться всем. И для этого надо было всем угодить. Для этого надо было создать другое христианство. «Православие не подходит современному человеку», — говорят враги православия. «Оно слишком требовательно, посты, длинные богослужения. Надо все упростить, встать вровень с современными людьми. Приходите к нам, у нас все понятнее, приятнее, доступнее. Вообще давайте объединимся, создадим одну общую религию и спасем сразу всех». «Не о всем мире молю», — говорит Господь. Так всемирный потоп был, несмотря на кажущуюся жестокость, проявлением Божией заботы о всем человечестве. Чтобы спасти одну чистую ветвь, надо было отсечь все остальные ветви, которые настолько прогнили, что могли заразить смертельной болезнью, и эту единственную здоровую, и тогда все древо человеческого рода навеки погибло бы. Точно так же мы должны понимать истребление нечестивых языческих народов Израилем, о котором мы читаем в Ветхом Завете. Если бы не сохранился в человечестве тот чистый, незамутненный в исповедании Богом данной веры остаток, то не явился бы из него Мессия Христос, Спаситель всего рода человеческого. Велико было развращение допотопных людей-язычников, но благодаря пришествию в мир Христа и для них среди беспросветного ада воссияла надежда. Судьбы человечества связаны с хранением истины. Все, что происходит в мире, все катаклизмы, потрясения, войны, все сводится к одному простому. Насколько хранится истина в роде человеческом, настолько Господь хранит его. Поэтому так опасен всякий компромисс с ложью, якобы ради спасения всех, ради физического сохранения Церкви, и даже якобы ради Господа. Слово Писания отвечает таким людям: «Не говори ради Господа, я согрешил, потому что он не имеет надобности в муже лукавом и грешном, то, что он ненавидит, не должно делать. Пока в мире будет хоть один человек, — говорят святые отцы, — до конца верной истине, — мир еще будет иметь смысл своего существования. Не о всем мире молю, молится Христос. Весь мир так Бог возлюбил, что Сына Своего Единородного послал, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос молится о мире и умирает за этот мир. Но прежде всего Он молится за тех, кто принимает Его Слово истины и верует Ему». И Он молится о всех верующих в Него на всяком месте и во все века. И мы с вами охвачены этой молитвой Господней. Господь видит опасность, которая исходит от мира для Церкви Его. «Сохрани их от мира», — молится наш Господь. Неужели Он хочет взять Своих учеников из этого мира, послать огненные колесницы, как послал пророку Илии, чтобы вознести их на небеса, чтобы они были избавлены от этого мира? Нет, Христос молится о другом. Он не молится, чтобы Его ученики могли избежать мира Его ненависти. С неизбежностью эта ненависть обрушится как на Христа, так и на Его учеников, потому что они не будут соответствовать понятиям этого мира. Мир, который лежит во зле и во лжи, и те, кто освящены Божьей истиной, всегда будут противостоять друг другу. Воля Божия, воля Христова в том, чтобы мы взяли свой крест, а не сошли с него. И среди нас будут мученики, но каждый в свой черед, пока не завершится свидетельство. Не молю о том, чтобы ты избавил их от скорби этого мира и от труда и от креста, молит Господь, но о том, чтобы они были избавлены от неприязни, чтобы в этом противостоянии миру они могли победить, чтобы мир не победил их, и те, кого хранит Бог, будут всегда в безопасности, потому что кто может противостоять силе Божией? Под божественным покровом будут всегда все, кто совершает служение Божие, кто стоит за истину. И в этот момент Спаситель обращается к Богу Отцу. «Отче святый», — говорит он, — «Бога он называет святым, то есть тем, кто ненавидит грех, и кто сделает святыми всех, кто ему принадлежит, и сохранит их от греха и от всякой лжи. Сохрани их от зла», — говорит он, — «и избави нас от лукавого, молимся мы. Господи, защити от дьявола искусителя, чтобы вера наша устояла. Спаси нас от губителя душ человеческих. Сделай так, чтобы не было у нас смертельно опасного заблуждения. Сохрани нас от зла мира сего». Не о том молится Господь, чтобы не было у нас скорбей и искушений, но чтобы мы сохранили свою веру в чистоте и непорочности, пройдя через все. Сегодня мы, может быть, больше, чем когда-либо, нуждаемся в том, чтобы защитил нас сам Господь. Мы погибнем, если Ты, Господи, не сохранишь нас. Но чем страшнее испытание, тем драгоценнее сияет истина, тем совершеннее радость. Сам Господь молится за нас, чтобы радость наша была совершенной. В этом смысл всего, что совершается в человеческой истории, в жизни каждого из нас. В этом смысл Его пришествия к нам. Бог желает, чтобы у нас была полнота радости, чтобы эта радость была у нас вовеки. Христос — наша радость, и без Него всякая радость меркнет и становится быстро своей противоположностью. Христос — наша радость, и потому радостью нашей должен стать каждый человек, как для Него радость каждый человек. И потому преподобный Серафим каждому приходящему к Нему говорит: «Радость моя, Христос воскресе!» Воскресение Христово — суть символа веры. От того, что Христос воскрес, Его победа принадлежит всем людям. Каждый человек — радость для Господа, потому что каждый человек жив истиной. Потому апостол Иоанн Богослов говорит, и в этом заключается богословие святых отцов: «Для меня нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 24 мая по новому стилю Святая Церковь совершает память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Наш сегодняшний выпуск откроет рассказ об этих святых. Затем мы продолжим чтение рассказа Валерия Воскобойникова «История Киево-Печерской лавры». А в заключении выпуска мы продолжим чтение повести Софьи Ивановны Лаврентьевой «Знакомые лица» из воспоминаний.
Жуковский. Хвала вам, апостолы веры Христовой! Хвала вам, Мефодий и светлый Кирилл! Приход ваш к славянам и Руси путь новый к познанию истинной веры открыл. Восхвалим же, братья, апостолов веры в великом семействе славянском своем. Слова их святые, святые примеры, как высшее благо навек соблюдем.
Святые равноапостольные Мефодий и Константин были родными братьями. Старший Мефодий сперва был воином, но, прослужив более 10 лет и познав суету житейскую, ушел в монахи на гору Олимп, где с большим смирением и кротостью старался выполнять монашеские обеты, занимаясь при этом изучением священных книг. Младший брат Константин с детских лет возлюбил премудрость, и Бог дал ему большие способности к наукам. Своим умом и прилежанием он приводил в удивление учителей. Но он был премудр не только в науках, а также и в жизни. Он был воздержан и скромен, стремился общаться с добрыми и уклонялся от тех, которые могли совратить на зло. Скоро Константин стал священником и библиотекарем при церкви Святой Софии в Константинополе. Все, и даже царь, уважали его, и не раз он был защитником православия в спорах с еретиками и неверными. Но Константин тяготился жизнью в столичном городе. Скоро он ушел в одно тихое и глухое место, где стал заботиться только о своем спасении, а потом перебрался на Олимп к старшему брату Мефодию, с которым и стал жить вместе, исполняя в постничестве иноческие подвиги, проводя время в молитве или за книжным чтением. В это время к греческому царю пришли послы от хазар, чтобы к ним прислали кого-нибудь разъяснить им истинную веру. Тогда царь по совету патриарха решил послать к хазарам блаженного Константина, которого призвали с горы Олимп, и царь сказал ему: «Иди, философ», так прозвали Константина за мудрость и ученость, «к этим людям и с помощью Святой Троицы благовести им учение о Пресвятой Троице. Лучше тебя никто не может выполнить этого поручения». Константин согласился и уговорил брата своего, блаженного Мефодия, знавшего славянский язык, идти с ним на апостольское служение, просветить неверных светом Христовой веры. И отправились они вместе. Насадив христианскую веру в хазарском царстве, святые учители Константин и Мефодий оставили там пришедших с ними священников и возвратились в Константинополь. Но прошло немного времени, и славянские князья прислали к греческому царю послов с просьбой: «Наш народ содержит закон христианский. Только нет у нас такого учителя, который бы веру Христову объяснил нам на нашем языке. Ввиду этого, владыка, пошли нам такового епископа и учителя». Решено было отправить к славянам Мефодия и Константина. Прежде всего, святые усердно помолились Богу, и им открылась славянская азбука. Тогда они перевели на славянский язык Священное Писание и богослужебные книги. Святые равноапостольные Константин и Мефодий прожили среди славян 40 месяцев, переходя с одного места на другое, везде поучая народ на славянском языке. Устраивая училище для славянских юношей, они приобрели много учеников, готовых быть хорошими учителями и достойными священнослужителями в своем народе. Для того, чтобы посвятить своих учеников в священный сан, святые братья отправились с ними в Рим. Вскоре по прибытии немощный и прежде Константин, изнуренный трудами и долгим путешествием, тяжко заболел и, получив от Господа извещение о скорой кончине, принял монашество с именем Кирилл, под которым упоминается Вселенской Церковью. Болезнь его продолжалась 50 дней, после чего святой равноапостольный Кирилл приставился ко Господу. Святой же Мефодий был посвящен в епископы и еще много лет апостольски служил, просвещая славян светом Христовой веры.
Слава вам, братья славян, просветители, церкви славянской, святые отцы! Слава вам, правды Христовой!
Дорогие слушатели, мы продолжаем с вами чтение рассказа Валерия Воскобойникова «История Киево-Печерской лавры». Антоний был уже знаменит по всей русской земле. Когда умер великий князь Ярослав Мудрый, киевский престол занял его сын Изяслав. Со всей своей дружиной подошел Изяслав к Антониевой пещере, чтобы испросить благословение у великого старца. Прославленные воины окружали князя, знаменитые бояре. Одежды их были расшиты золотом, сверкали дорогие доспехи, внизу у подножия холма ржали их кони, и все они робко стояли у входа в пещеру, а когда Антоний к ним вышел, опустились перед ним на колени, смиренно склонили головы. Старец же был в скромных иноческих одеждах и стоял над ними тих и задумчив. Печально было лицо Антония, потому что предвидел он череду мрачных событий на русской земле, когда братья пойдут войною на братьев. Благословил он князя с дружиной, отпустил их, а сам также печально вернулся в пещеру. «Отче, скажи нам, почему ты так грустен? Почему слезы текут из глаз твоих?» — подступили к нему с вопросом Никон и Феодосий. «Плачу я за всю русскую землю, ибо даже те воины и бояре, что сегодня пришли сюда вместе с князем, скоро начнут убивать друг друга, и молитва моя не в силах остановить их злые страсти». А к пещере приходило все больше людей. Молили они Антония принять их иноками. Но пещера была тесна, ее постоянно раскапывали вширь, делали новые кельи. Жил в обители древний инок по имени Иеремия. Он хорошо помнил даже те далекие дни, когда крестилась Русь. Иеремия обладал даром предвидения. Однажды подошел он к Антонию и сказал: «Едут к нам два знатных молодых человека, будут просить тебя постричь их в иноки. Однако много скорбей принесет тебе это пострижение». «Нет, Иеремия, ты предвидишь только близкие печали, но мы их переживем, а потом наступят добрые дни. Один из тех молодых людей, что спешат сюда, станет нашим игуменом». И Антоний пошел к выходу из пещеры. По склону холма верхом на статных конях поднимались два молодых человека, два княжеских приближенных. Первый Варлаам был внуком самого Вышаты, а происходил Вышата из рода знаменитого Добрыни. Богатырь Добрыня был дядей и воспитателем великого князя Владимира, крестителя Руси. Не раз он спасал юного князя. А сын Добрыни, новгородский посадник Константин, спасал Ярослава Мудрого от войска святополка Окаянного. И потому заслугами своими род Добрыни считался на Руси близким роду великих князей. Знаменитый воевода Вышата, внук Добрыни, не оставил в беде, не кинул когда-то в чужой земле 6000 русских безоружных воинов. Их выбросило на берег штормовое море, потопив корабли. Остались они без доспехов, без еды, в чем были, беспомощные, словно дети. Многие знатные бояре покинули их, уплыли в Киев. Один Вышата добровольно присоединился к ним, прошел через позорный вражеский плен вместе с ними, был ослеплен, но вызволил беззащитных бойцов и привел их на родину. В Киеве его уважал каждый житель. Молодого Варлаама считали продолжателем славы этого рода. Второй молодой человек, Ефрем, был любимцем великого князя Изяслава. А теперь они спрыгнули с коней, сбросили у ног Антония дорогие свои одежды, заморские украшения и встали на колени. Варлаам сказал просительно: «Прими нас в свою обитель, святой отец. Не нужны нам богатства этого мира, а хотим просветления души». Антоний не сразу дал согласие. Он долго с ними беседовал, уговаривал не спешить и испытывал многими вопросами. Потом отвел их, как отводила Феодосия к Никону, и сказал: «Постриги их, одень в иноческое платье». День не успел кончиться, а уже стояла перед Антониевой пещерой вся великокняжеская дружина. Из пещеры навстречу им вышел Никон. Его схватили, увезли в Киев. «Зачем бояр моих, да еще самых знатных, сманиваешь к себе в иноки?» — гневался великий князь Изяслав. «Я на твое не посягаю, и ты моего не тронь. Ты постригал их, ты и верни им воинское обличие, иначе заточу в темницу всех монахов, а пещеру велю засыпать». Пришлось тогда Антонию вместе с иноками поспешно и тайно уходить от княжеского гнева в другое безопасное место. И так получалось, что прав оказывался древний старик Иеремия. Но жена князя, дочка польского короля Болеслава, усмирила своего супруга, усовестила. 3 дня посланники княжеские разыскивали святого Антония. Князь просил простить его и вернуться назад в пещеру. Так Варлаам и Ефрем остались в иноках, и стало сбываться предвидение Антония. Чудеса святого Антония. Каждое утро к Антониевой пещере собирались с разных земель Руси больные люди. «Старче, умоляем тебя, исцели нас от наших болезней», — просили они. Антоний не желал мирской славы и потому скрывал, что обладает силой врачевания. Все знали, что питался он только хлебом с водой да травами, которые собирал поблизости, и потому не удивлялись, когда старец говорил, протягивая несколько листьев: «Ешь эту травочку, я и сам ею питаюсь, она поможет». Антоний тем временем возлагал руки на голову больного, и страждущие излечивались. Они возвращались домой уже полные сил и рассказывали соседям о чудесном старце. И соседи, если у кого был дома больной, сразу отправлялись к ним к Антониевой пещере. Но пришли однажды князья, великий князь Изяслав, его братья Святослав и Всеволод, а с ними знаменитый варяжский воин Шимон. Лица их были серьезные и строгие. «Знаю, за благословением вы ко мне пришли», — сказал Антоний, выйдя из пещеры. «Ты прав, старче», — отвечал великий князь. «Идет на Русь несметными толпами новый народ. У него уже и прозвище есть — Половцы. Хотим ему дать битву на реке Альте. Хотел бы я вам обещать легкой победы, да вижу другое», — отвечал им Антоний. «Идите, князья, на битву, ибо нельзя отдавать родную землю на поругание». «Скажи, что с нами будет. Победим ли?» — спросил хмурый Изяслав. «Сражайтесь, князья, ибо другого пути у вас нет. Однако знайте, в этой битве дружины ваши будут разбиты, а вы разбежитесь по разным городам. И с того дня разгорятся княжеские междоусобицы. Буду за вас молить Господа, но моей молитвы достанет лишь на то, чтобы сохранить ваши жизни. Ты же воин», и Антоний повернулся к варягу Шимону. «Ты очнешься на поле битвы среди груды мертвых тел и проживешь еще долго, а потом будешь первым, кого похоронят в каменной церкви, что воздвигнут рядом с этим холмом». «Хорошо же твое благословение», — сказал Изяслав с усмешкой. «Мы пришли к тебе за подмогой, а ты нам пророчишь поражение». «То не я пророчу, то правда говорит. В этом и есть моя подмога. Идите. Мне тоже пора идти. Буду молить Господа за вас и за воинов ваших». Прошло немного времени, и слова старца сбылись полностью. Битва с половцами на реке Альте произошла ночью. Много воинов было побито тогда. Князья с остатками дружин бежали кто в Чернигов, кто в Киев. Шимон же очнулся среди дня, заваленный телами убитых бойцов. И с тех пор начались на Руси печали. То князя Изяслава свергали с престола и прогоняли из Киева, потом он приходил с войсками польского короля Болеслава, потом его снова изгоняли. Одни братья и племянники объединялись против других, а те воины, которые недавно сражались вместе, теперь рубили головы друг другу. И страдали русские земли от бесконечных княжеских расприй. Однажды после общей трапезы Антоний собрал в пещере иноков и объявил им: «Хочу покинуть вас, братья, и жить один, как когда-то в прежние годы. Я поставлю вам игумена, а сам выкопаю себе келью неподалеку, в соседнем холме». Он поставил игуменом Варлаама, того, что из рода Добрыни. О богатыре Добрыне к этому времени народ уже складывал былины. Сам же Антоний выкопал себе новую пещеру и затворился в ней. Так что многие иноки не видели его уже более никогда, только рассказывали о нем легенды. А он жил в постоянном посте и молитвах за русскую землю. Скоро в старой пещере стало совсем тесно, и тогда Варлаам с монахами решили построить церковь снаружи. Пришли они к святому Антонию, рассказали ему о решении, и он благословил их на этот труд. Поставили иноки своими руками церковь из бревен и назвали ее в честь Успения Пресвятой Богородицы. Продолжение рассказа Валерия Воскобойникова «История Киево-Печерской лавры» вы услышите в нашем следующем выпуске. Дорогие слушатели, мы продолжаем знакомство с творчеством дореволюционной детской писательницы Софьи Ивановны Лаврентьевой. Вы услышите продолжение главы «Няня» из повести «Знакомые лица» из воспоминаний. Любили мы нянины сказки. Заберемся в сумерки с нею на лежанку, кто куда. А Витя-баловник залезет к ней на самое колени. Каких-каких няня сказок не знала. Как только они в голове у нее не перемешались. Впрочем, нам она не одни сказки только рассказывала. Начнет, бывало, о старине, так и конца тому не будет. Про Наполеона как из Москвы бежал. Няня тогда с бабушкой в Москве жила. Сама его Наполеона-то видела. «Что же он, нянечка, страшный был? С рогами?» — спрашивал ее испуганным голосом Витя. «Мы, дети старше его, хохочем». Витя обижается и начинает хныкать. Няня заступается за своего любимчика. Зачем же вы его, детки, обижаете? Он дитя малое, неразумное. Его поучить надо, а не смеяться. Дружба между няней и Витей была самая нежная. Витя никому так не верит, как няне. Ее старость служит ему неопровержимым знаком ее мудрости и знаний, превосходящих знания всех других членов дома. К тому же он уверен, что нянечка никогда-никогда не станет над ним подтрунивать, с каким бы вопросом он к ней не обратился. И потому все волнующие его крошечную голову сомнения он нес именно к ней, к няне. Так что у них часто были длинные беседы о серьезных, вызывающих на размышления вопросах. Ответы няни поражали большей частью своей несообразностью, но они вполне удовлетворяли Витю, не слушавшего наших опровержений. «А где эта нянечка конец света?» — спрашивал, например, Витя. «Эх, батюшка», — говорила няня, позевывая и почесывая в голове вязальной иголкой. «Далеко это так, что и век до него не доскачешь». «Ну, а если бы нянечка кто-нибудь доскакал?» — допытывался Витя. «Что же там, на конце-то света?»
«Что? Известно, что. Там вот конец света, как веревочка висит», — доканчивала няня с полным убеждением.
«Как же эта нянечка висит?» — приставал Витя, тараща глаза. «А что же там внизу-то, вода?»
«Вода, вода», — батюшка, подхватывала няня. «Море, океан бездонное».
«Какие ты, няня, ему глупости рассказываешь?» — заметит не без важности Саша. Он уже ходил в гимназию. «Никакого конца света нет. Земля наша кругла, и потому...» Сказал то же дело, как пулю вылил. Перебивала его с презрительной усмешкой няня, откладывая даже в сторону чулок и снимая с носу очки. «Кабы она, матушка, кругла была, так мы бы все на ней живучи качались. А она, ишь, как камень лежит сердешная. Растянулась пластом, поросла травой зеленой, деревьями разными».
«А он ишь кругла!»
«Да, конечно, — хорохорился Саша. — Я тебе докажу, нас учили!»
«Очень уж вы ученые стали, — произносит няня, нахмурясь. — Ишь, уж землю матушку шаром катать заставили. Эдак бы мы вверх ногами повскакали!»
Саша уже хохочет вместе с другими и отступается, видя, что переучить няню невозможно. Витя, между тем недовольный прерванной беседой с няней, смотрит на Сашу враждебно, уверенный в непогрешимости няниных доказательств, и затем снова начинает свои вопросы. «Ну а за океаном-то, нянечка, что же?»
«Там, батюшка, уж ничего нет. Только стоят облака густые, стена стеной, как кисель белый молочный».
«А ты их, няня, разве пробовала?» — спрашивает насмешливо Саша. Он более всех нас недоверчиво относится к учености няни. Недаром он гимназист».
«Пробовать не пробовала», — отвечает спокойно няня. «А видать, видала. Как мы с бабушкой да дедушкой на Кавказе были, так я их страсть, как близко эти облака на горах, видала. А вот люди рассказывают, что от них куски отрываются и по долинам на траве валяются. Вот как бы студень какой. И коли скот этот студень с травой поест, так он гора горой раздуется. Мы все молчим».
Даже Сашина ученость не дошла еще до того, чтобы опровергнуть эту часть нелепых няниных объяснений. Няня торжествует. Впрочем, она отлично умеет вывертываться, если ее иногда и поймают. Помню, как, умильно рассказывая нам о спасении от воды дочерью фараона младенца Моисея, няня нам тоже часто и о божественном рассказывала. Она серьезно заметила, что самое имя Моисей дали младенцу от того, что царевна, увидя его, воскликнула: «Мой сей!» Нам, маленьким, не входившим в рассуждение, помню, это тогда очень понравилось и показалось правдоподобным. Но сестра Катя постарше бойко проговорила: «Да ведь нянечка эта царевна не русская была. Как же она по-русски говорила?»
«Не русская, конечно, не русская», — заговорила няня, на минутку смешавшись. «Но это было только минутку.
Да ведь Моисей-то, батюшка, ко святым причислен. И ведь известно, что все святые по-русски говорили. Ну так и ее тут, голубушку, дочь-то басурманского царя-фараона, Господь милостивый тогда просветил. Вот она и заговорила по-русски. У Господа-то милостей много, у Отца милосердного». И няня глубоко и набожно вздыхала.
чем няня не имела в доме соперниц, так это в приготовлении разных варений, солений и наливок. Тут она вполне царила. Мы на лето перебирались в деревню. Нечего и говорить, что это были за сборы. Нам, детям, казалось возможным и необходимым перетащить с собой чуть не всю детскую, пожалуй, вместе и с лежанкой. Хорошо еще, что наши мешки проходили через осмотр мамы. А то мы набивали их такой дрянью, что для истинно нужного и даже более нам приятного не оставалось и места. Тогда происходила сортировка вещей. Причем мы наглядно убеждались, сколько набирали лишнего, не имевшего цены даже в наших глазах. Для нас переезд в деревню был, конечно, блаженством. Для няни каждое лето он представлял волнение, хотя деревня и была тотчас под городом, и езды туда было несколько часов. Но няня не любила никакой перемены, и уже недели за две до поездки начинала поваркивать и вздыхать, оглядывая тот мирок между окном и лежанкой, который оставляла. Она знала, что там, в деревне, в детской, тоже есть лежанка и окно на солнышко, выходившее в сад. Окно, в которое заглянет к ней вся белая в цвету яблонька, которая перед переездом в город повеселит ее румяными плодами. Но все же она не могла не волноваться. Она снова пересматривала свой самовар и поверх двух полотенцев обвязывала его старым байковым платком, а сундук тщательно прикрывала желтыми рогожами, хранившимися зимой про запас где-то в кладовой, и обвязывала его толстыми веревками, но с собой сундука не брала. Не брала она тоже с собой и снегиря, оставляя его вместе с своими цветами на попечении жены повара Нинилы, остававшейся при доме, и строго толковала ей, как хранить ее сокровища. Приехав в деревню, няня прежде всего делала инспекторский осмотр всем тазикам, кастрюлькам и прочей утвари, долженствовавшей поступить под ее начало в деле варки варений и всего прочего. И затем уже всецело погружалась в это занятие по мере поспевания ягод, фруктов и грибов. Мы очень любили смотреть, как варят варенье. Это устраивалось в саду недалеко от дома, в тени развесистых лип, так и обдававших ароматом своих скромных цветов. Перед жаровней усаживалась на стул мама в распашном белом капоте, а подле нее тревожно двигалась няня, то чего-то подсыпая, то подливая в стоявший на жаровне тазик, в котором мама помешивала ложкой. Нас особенно соблазняли пенки, снимавшиеся с варенья на блюдечко, которые с блюдечка поступали в наше распоряжение. Варили варенье из садовых ягод — земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, вишни. Варили также и из лесных ягод, за которыми мы ходили вместе с дворовыми крестьянскими девушками и ребятишками в лес. Лес мы вообще очень любили. Пойдем туда с раннего утра до обеда. Положим в свои кузовки несколько пирожков или лепешек на завтрак и воображаем себя истыми путешественниками, вроде Робинзона Круза. До леса дорога лежала полем, над которым звенели жаворонки, кувыркаясь в прозрачном воздухе, будто камни, падая на землю и исчезая в густой траве. Солнышко начинает припекать, зато как войдешь в лес, так и обдаст тебя прохладой и ароматом. Разбредемся мы по лесу, ищем ягоды, аукаемся, девушки примутся петь песни, а вдали кричит себе бездомная кукушка: «Ку-ку! Ку-ку!» Ягод в лесу было много. На более открытых местах по пригоркам росла земляника. Как кровь в траве она краснеется, крупная, ароматная. А там, где поглуше, в низовьях, пойдет малинник, цепкий такой, спутанный. На чернику мы уже и не смотрели. Вот если костяника попадется, да ежевика, так ее прихватишь. Деревья кругом стоят, шепчутся. Рыжая белка стрелой взлетит по стволу и начнет скакать с дерева на дерево. Прошмыгнет по опушке заяц, закинув назад уши. Птицы как-то лениво перекликаются. Одна кукушка неугомонно выкрикивает свое ку-ку. Вернемся мы домой с полными кузовками. Няня стоит на крыльце, смотрит вдаль, прикрыв глаза, как крышкой рукою. Завидит нас, просветлеет. «Идут мои детушки, плывут белые лебедушки», — проговорит она ласково. «А мы давай на перерыв хвастаться, у кого больше да лучше. Витя, если с нами увяжется, наберет такого сырья, что половину выбросит». Витя примется плакать, а няня его утешает, приправляя утешение или ватрушкой с вареньем, или смоквами из черной смородины. Смоквы няня варила отлично. Густые, мягкие, аккуратно вырезанные кругляками и мелко посыпанные сахаром. Варила она их и из малины, и из вишни, и из земляники. Но лучше, как из черной смородины, ничего не было. Приготовляла ягоды и обсахаренными, вроде как киевские конфеты. А там пойдут разные соления, отвары в уксусе для салатов. Тут тоже разнообразия было немало. И ягоды, и сливы, и маленькие огурчики, и дыни, и грибки. Грибов белых няня много сушила в запас для поста. А грибов у нас в лесу бывало множество. За грибами маленькие дети не любили ходить. В ягодах был интерес. Горсточку в кузовок опустишь, а другую мимоходом в рот спровадишь. Ну, а грибом уже на месте не полакомишься. Но иногда все-таки шли и за грибами, чтобы погулять в лесу, а также и для того, чтобы посмотреть, кто скорее белый гриб найдет. Витя и тут бывало напортит. Набьет кузовок поганками, да и хвалится потом перед няней. «Вот я-то, нянечка, сколько белых грибов набрал!» «Ну покажи-ка, сокол мой ясный, молодец прекрасный!» — затянет няня, принимаясь выбрасывать из кузовка поганки. Но зато, если среди них случайно бывало забредет в кузовок белый гриб, няня уверяет, что уж такого гриба ни у кого нет. У нас главный мастер искать грибы был Саша. Уж он всегда первый найдет белый гриб и запоет. «Гриб, гриб, боровик, всем грибам, полковик». А мы подхватим, он под дубом сидячи, на все грибы глядячи, и так далее. В грибное время чего-чего не делали у нас с грибами. И пироги, и жарили их под сметаной, и яичницу с грибами, и грибные похлебки. А сколько наливок няня наделает из всевозможных ягод. Так у нас все эти запасы, несмотря на большую семью и частые приемы гостей, не изводились до нового лета. И няня, которая весь Великий пост, за исключением Благовещения до Лазарева воскресения, не ела рыбы, продовольствовалась все время своими белыми грибами. Из них она умела тоже приготовлять разные кушанья, а в том числе привкусную грибную икру. Мелко-намелко изрубив вареные до мягка грибы столь же мелко нарубленным белым сырым луком и смешав потом эту мягкую массу с небольшим количеством прованского масла и уксуса. В Успенский пост, в который мы тоже постились все, как и Великий, мы в деревне любили вечером похлебать с няней тюрю. Тюря эта состояла из кваса, в который крошился небольшими кусочками черный хлеб, зеленый лук и какая-нибудь соленая рыба. Возвращались мы в город уже поздней осенью, когда рябина поспеет и хватит ее легкий утренник. Тогда няня найдет, что теперь рябина и для соления, и для наливки готова, и, исправив это последнее дело, мы начинаем укладываться и потом отправляемся в зимнее помещение. Сколько по приезде опять пойдет раскладки? Няня не сразу успокоится. Только когда осмотрит свой самовар и сундук, убедившись в их исправности, и расположит по кладовым все пришедшие с обозом деревенские припасы, варенье, соленье, и водворит на лежанке и на окне детской бутыли с наливками, которые потом придется подслащивать, только тогда она вздохнет от глубины души, сказав: «Слава тебе, Господи, привел Бог домой вернуться. И засядет опять за свой чулок у окошечка, а от окошечка недалеко и до теплой лежанки. И снова потечет прежняя ее жизнь. И снова заведет она нам свои рассказы, которые мы будем слушать с прежним интересом, понемногу теряя веру в те ее сведения, которые в летовиде казались нам непреложными, как сама истина, но которые все же пленяют нас той наивностью, какой было проникнуто все ее существо с добрым лицом и мягким взглядом подслеповатых глаз под большими медными очками. Прозвучала глава из повести Софьи Ивановны Лаврентьевой «Знакомые лица». Продолжение слушайте через неделю. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. У микрофона были Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!